преемниками Бёме были Шлегель, Шеллинг и Гегель, высоко ценившие своего учителя. В России тайным распространителем учения Бёме был масон Новиков. До него в конце 17 века этим занимался Кульман, сожженный в Москве за распространение ереси. Благодаря Кульману в России появились переводы Бёме. В заглавии их стояли кощунственные для каждого православного христианина слова «Иже во святых отца нашего Якова Бёмена». Толстой пропагандировал вместе с Бёме и Сведенборгом. Этот ученый, философ и мистик, утверждал, что он по целым дням и даже на протяжении месяцев беседовал с духами, живущими на разных планетах. Он рассказывал, что жители Юпитера ходят частью на руках, частью на ногах, что жители Марса говорят глазами, а жители Луны – животом. Явление духов Сведенборгу, как он это описывает, имело явно сексуально-сладострастный характер. В ноябре 1855 года Лев Толстой приехал в Петербург, где часто общался с сотрудниками «Современника» – Некрасовым, Тургеневым, Гончаровым, Чернышевским и другими представителями демократических и либеральных течений. В это время он увлекся идеями французского и английского утопического социализма. Рационалистические теории и метафизика пантеизма были ему внутренне близки. Запись Толстого в дневнике от 5 марта 1855 года по сути своей отражает идеи и доктрины Сен-Симона, создателя, так сказать, нового христианства. Христианство без Христа. Толстой близко знал и Герцена. Издатель «Колокола» способствовал тесному знакомству Толстого с революционными кругами в Западной Европе. Толстой встретился с Герценом в Лондоне. Получив от него рекомендательное письмо, он отправился к Прудону, одному из основоположников анархизма. В конце марта 1861 года Толстой встретился с Прудоном в Брюсселе. С сочинениями Прудона Толстой был знаком еще за 5 лет до этого визита, о чем сохранились письменные свидетельства. Читая Прудона в мае 1857 года, Толстой сделал запись. «Все правительства равны по мере зла и добра. Лучший идеал – анархия». «Прудон Толстому очень понравился», отмечает крупнейший биограф Толстого Бирюков. Для справки. Пьер Жозеф Прудон принял масонское посвящение в ложе «Искренность, союз и дружба» в Безансоне в 1847 году. В своей работе крайне богоборческого характера о правосудии в революции и церкви он так описывает свое вступление в ряды вольных каменщиков. «Как всякий неофит, прежде чем получить свет, я должен был ответить на 3 вопроса. Чем обязан человек своему ближнему, своей стране, Богу? На 1-е 2 мой ответ был в рамках ожидаемого. На 3-й вопрос – чем обязан человек Богу, я ответил – войной». В 1864 году в России появился русский перевод книги Прудона, которая имела название «Война и мир». По словам одного из рецензентов, Прудон далеко оставил за собой всех хвалителей войны. Прудон провозгласил войну вечным, божественным фактором бытия и человеческой истории. Прудон утверждал, что сущность человеческой природы в неискоренимых противоречиях. Прудон был другом Карла Маркса. Бакунин писал о Прудоне, что он почитает сатану. Прудон в упомянутой книге заявлял, что Бог для него – прототип несправедливости. Вот его слова. «Бог – это зло. Везде, где человек склоняется пред алтарем, человечество, рабы царей и попов, осуждено». К Прудону Толстой направился прямо от Герцена. Именно Герцен дал Прудону 25 000 франков на издание революционной газеты «Глас народа». Герцен, Прудон, Толстой были единомышленники и участники одного дела. Кстати, о Герцене. Его финансировал Леонель Ротшильд, главный лондонский банкир, снабжавший деньгами заговорщиков в России. Именно в 1861 году, когда Ротшильда часто посещал Герцен, в Лондоне у Герцена появляется Толстой. Перед отъездом из Брюсселя Толстой выписал себе сочинение Прудона и неоднократно обращался к ним в течение всей последующей жизни. Именно книга Прудона «Война и мир», вышедшая в 1864 году в русском переводе, повлияла на общее название толстовской эпопеи, первые две части которой сначала были напечатаны под названием «1805 год». Студенты-гуманитарии наивно полагают, как, впрочем, и большинство их преподавателей, что знаменитый роман «Эпопея Толстого» получила свое название вследствие описываемых событий 1812 года. На самом деле Лев Толстой, ученик французского сатаниста, последователь Прудона, вкладывает в название романа чисто масонскую идею богоборчества, войны против Бога, идею, которая отчетливо прослеживается и в характерах, и в сюжете произведения. К сожалению, это совершенно не понимают прославленные литературоведы, исписавшие целые горы бумаги о Толстом и его творчестве. Или понимают и молчат. Характерны слова Анатоля Франца, который заявил: «Толстой – наш общий учитель». Если знать, что произнесший эти слова председательствовал на черных мессах, возглавляя французских сатанистов, восседал на черном кресле, увенчанном главой Бафомета, символом масонства и сатаны, эта фраза зазвучит весьма и весьма определенно. Но продолжим. Книги Прудона Толстой позднее запрашивал у одного из самых известных литературных критиков того времени, Николая Страхова. В одном из писем к Страхову, благодаря его за присланную литературу, Толстой сообщает, что он весь ушел в чтение Штрауса, Ренана, Прудона. Давид Штраус, упомянутый Толстым, основатель так называемой «тюбингенской школы». Штраус публично отвергал достоверность Евангелия. Вслед за Фейербахом он пытался создать новую религию, религию законов природы. Достоевский писал о нем в дневнике писателя за 1873 год. «Штраус ненавидит Христа и поставил осмеяние и оплевание христианства целью своей жизни». Толстой весьма прилежно штудировал Штрауса. Эрнест Ренан был одним из самых видных религиозных рационалистов на Западе. Он известен главным образом своей книгой «Жизнь Иисуса». По словам Достоевского, полный безверия и скептицизма ко Христу и христианству. К концу 60-х годов относится сильное увлечение Толстого философией Шопенгауэра, которую он стал читать, испытывая при этом, по его словам, непрестающий восторг, и горячо рекомендуя работы этого философа Афанасию Фету. Шопенгауэр, учитель Ницше, привлекал Толстого своей пессимистической этикой. Здесь следует сказать хотя бы очень кратко о Шопенгауэре, оказавшем сильнейшее влияние на Толстого мыслителя. Артур Шопенгауэр философию крайнего пессимизма сочетал с удивительной жадностью к чувственным наслаждениям, утонченным эпикуреизмом и умением чрезвычайно ловко устраивать свои житейские и финансовые дела. Причем в этом он был безжалостен даже к самым близким людям. Конечный пункт философской системы Шопенгауэра – учение о небытии воли и отвержении жизни. Биограф Шопенгауэра отмечает следующее. прабабка Артура Шопенгауэра и два дяди отца были сумасшедшие. Психическими расстройствами страдал и отец философа, покончивший самоубийством. Шопенгауэр был одержим бредовыми идеями. С раннего детства он испытывал безотчетный ужасающий страх, не оставлявший его и в зрелые годы. Болезненная подозрительность Шопенгауэра стала причиной разрыва с единственными близкими – матерью и сестрой. Кроме всего прочего, Шопенгауэр был ярым женоненавистником. Однако это не мешало ему проповедовать теорию четвероженства. Шопенгауэра преследовала дикая идея о заговоре против него всех философов, будто бы договорившихся между собой замалчивать его заслуги. Его, непризнанного гения, основателя новой религии, религии пессимизма и отчаяния. Замечательно, впрочем, и закономерно завещание философа. Он оставил свои значительные средства собакам.